Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами окунемся в древнерусскую старину. Понимаете, какая вещь? Есть города, о которых напоминает нам постоянно то, что мы держим в руках, в карманах, в бумажниках. Те, которые оставили отпечаток своего исторического бытия на банкнотах. И вот 1000-рублевая купюра, она хорошо так отпечатала на себе след исторической жизни славного города Ярославля. Я, в общем, полностью это поддерживаю. Город с таким славным именем и с такой славной историей. В общем, правильно было, что его использовали как некое украшение для пошлой стихии денег. Итак, сегодня мы разговариваем о Ярославле, Ярославском княжестве, о Ярославском доме Рюриковичей, от основания города и до того момента, когда он стал частью единой неделимой России, русского государства, централизованного в 16-17 столетии. Для того, чтобы поговорить об этом предмете как следует, с пониманием сути дела, мы позвали к нам сегодня известного историка, доктора исторических наук, председателя историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, и начнем от сказаний, легенд, от чрезвычайно скудных летописных известий, касающихся истории древнейшего Ярославля. Прошу вас.
Первое упоминание города Ярославля в летописях русских, в древнейших летописях, в том числе поисковых лет, содержится под 1071 годом. И связано с событиями, которые разворачивались не обязательно в этот самый год, но около этого времени, так называемым восстанием или движением волхвов на северо-востоке Руси, когда языческие волхвы попытались по своему древнему праву, праву охоты на ведьм, разрешить ситуацию с голодом в северо-восточной Руси, попросту убивая тех, кого они обвиняли в том, что держат обилие колдовским способом. Ну, волхвы были подавлены, разгромлены собиравшим дань для черниговского князя боярином Янем Вышатичем.
Значит, ведьмам полегчало, да?
Но он выдал их кровникам, тех, у кого он убил родственниц. Те, у кого они убили родственниц.
Значит, по праву того времени...
По праву того времени, да.
Можно было либо откупиться очень большим штрафом, просто астрономическим штрафом, либо собственной жизнью.
Так вот, собственно, в свящем упоминается Ярославль. Один раз он упоминается в самом начале этой истории, что волхвы, которые все это затеяли, встали от Ярославля. То есть появились там. Первый момент. И уже оттуда пошли на Белозерье по северо-востоку Руси. Из этого, в общем, видимо, еще в позднее Средневековье, во всяком случае, там, в раннее новое время, в 16-17 веках, прежде всего, кто-то из местных любознательных людей, возможно, сделал вывод, возможно, услышал действительно какие-то предания, что было в районе Ярославля какое-то языческое капище.
Нет, ну, по 10-11 векам там должна была быть целая куча капищ. Ярославская земля обширна, и там традиция язычества уходит очень глубоко в корни тамошней земли.
Ну, это безусловно, хотя остатков языческого святилища на площади самого города при, в общем, неплохой его археологической исследовательности не выявлено. Так вот, Что мы знаем? И в этой связи рождается легенда об основании Ярославля, которую я сейчас перейду. Что мы реального знаем об основании Ярославля? Вот в чем наука может быть уверена? Ярославль впервые упоминается в 1071 году. Под этим, соответственно, под своим единственным в истории названием. Ярославль – это Ярославль-град, город Ярославля, город Ярослава.
Но Ярославу было не так много.
А князь Ярослав Русью правил один. Ярослав Мудрый. Сыновья которого, собственно, к 1071 году уже и владели русской землей, и Ян Вишач представлял одного из них, из сыновей Ярослава, Святослава Ярославича, князя Черниговского.
Можно сделать вывод, что за несколько десятилетий до первого упоминания город этот и возник.
Город, да, и основал князь Ярослав. Ярослав был в северо-восточной Руси, сколь мы знаем, два раза. Во-первых, это первое место его княжения. Он княжил в Ростове, где-то в конце X, начале XI века. На самом деле мы точных дат достоверно не знаем. И именно из Ростова он перешел на княжение в Новгород, откуда начался позднее его путь к Киевскому престолу. Второй момент, когда он оказался на северо-востоке Руси, был в 1024 году, когда развернулись события, очень похожие на события 1071 года. Точно так же языческие волхвы орудовали в сельской местности, обвиняли состоятельные семьи в том, что они держат обилие, в том, что они виновники голода, убивали людей. Ну вот Ярослав лично подавил это возмущение. В этот момент он был, соответственно, в этих местах, был на северо-востоке Руси. Мы знаем, что уже в XVI веке бытовали предания о том, что Ярослав на северо-востоке ставил храмы в честь святого Ильи Пророка.
Ну, тут скорее надо говорить о том, что сначала-то, наверное, какую-нибудь крепость сложили.
Ну, я сейчас говорю, что мы знаем. О том, что мы знаем. Что он ставил храм в честь Ильи Пророка, в частности, известно предание о том, что он поставил церковь в честь святого Ильи на Волоке, на месте будущего Иосифоволоцкого монастыря. То есть, в общем, есть какие-то отрывочные данные, которые указывают, что, в принципе, предание об основании Ярославля, которое до нас дошло, сейчас скажу, в какой записи, поздней записи, может иметь некоторые исторические основания. Какова история самого появления этого предания? Уже с XVIII века в разных печатных изданиях и рукописных текстах, посвященных Ярославскому краю, появляются разные версии рассказа о том, как именно Ярослав основал город, о борьбе его здесь с язычниками, которые поклонялись богу Велесу, довольно популярный персонаж в местных преданиях, все версии которых могут восходить к рассказу к историческому рассказу из жития святого Авраамия Ростовского о том, как был уничтожен идол Велеса в Ростове. Ну вот, говорится, что Ярослав боролся с этим культом, что он, в частности, поставил на месте языческого капища град и церковь святого Ильи. Иногда в этих преданиях очень по-разному фигурирует медведь. Собственно, тот самый, который изображен на гербе города. Либо как сила положительная, ну, собственно, в чем он и выступает на гербе, как сверхъестественная помощь князю-христианину, или как его противник, которого, соответственно, посылает изгоняемый языческий бог пугать благочестивых поселян.
Ну, я как вспомню фильм «Ярослав» относительно недавнего производства, так там язычники, друзья князя, они вообще такие хорошие, милые, безобидные, прямо хочется сделать им как ребеночку у-тю-тю.
Ну, текст итоговый, который опубликован целиком был в середине XIX века, но сведения, о котором восходят к началу XIX века, приписан он XVIII столетию, по изданию, но есть у науки некоторые сомнения по времени, когда этот текст появился.
Ну, так или иначе, Российская империя.
Да, это в любом случае новое время, это эпоха империи. Но текст довольно пространный, текст подробный. В нем рассказывается целая история о том, как Ярослав боролся с язычниками, то ли славянскими, то ли финскими, потому что их капище это Кереметь называется. И вот как Ярослав чудесным образом победил лютого зверя, которого они на него выпустили при разрушении капища, как он сначала просто заставил их отказаться от грабежей проезжих купцов, а потом все-таки вместе с духовенством повел их к обращению к христианству, и в конечном счете Велес был посрамлен, и на месте его старинного капища, откуда был изгнан бес, была построена церковь в честь святого Власия.
Ну, то есть, иными словами, мы ничего не знаем, кроме того, что была борьба язычников-христиан, к ней приложил руку Ярослав, и он в связи с этим, не знаем, какого был истинный исторический сюжет, построил город Ярославль.
Да, можно сказать, что часть из этого мы знаем, а именно, что Ярослав построил город Ярославль. Часть из этого, ну, мы можем с известной долей уверенности предполагать.
Ну, а что там было с медведем, до сих пор не ясно. Фотография не дошла до наших дней.
Определенно, но медведь оказался на гербе города, это бесспорно.
А с топором, с секирой?
Да.
Боевой медведь.
Ну, получается, да.
Тут, вы знаете, там в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы» была ведь лосиная кавалерия. Может быть, была и медвежья, боевых медведей бросают на врага, и у них, значит, на плечах сидят пехотинцы с секирами. А потом решили сложно все это рисовать, и сократили пехотинцы, оставили только медведя с секирой. Это такая древность, 11 век, тогда еще наши предки чего только не знали.
Ну, и, конечно, надо иметь в виду, что все гербы русских городов тоже принадлежат новому времени все-таки.
Ну да, достаточно поздний памятник.
Вот, сам по себе герб, он тоже не может свидетельствовать о подлинности какого-то из вариантов легенд.
Но я вам скажу вот что, этот рисунок в 18 веке был исключительно популярен, и, по всей видимости, медведь существовал до герба. Вот почему Ярославль был мощным центром производства бумаги в России. И до того, как появился официальный герб, медведь с секирой появился в виде филиграней. Там в разных вариантах 15-20 вариантов этого медведя. Наверное, он был все-таки популярен истори.
Ну, как я и сказал, вероятнее всего легенда в каком-то виде зародилась в кругу местных книжников, а может, просто шире образованных горожан уже в раннее новое время, может быть, даже в 16 веке.
Ну что же, так или иначе, медведь – сила.
Безусловно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с доктором исторических наук, председателем историко-просветительского общества «Родитель» Сергеем Викторовичем Алексеевым о ярославской старине. Так или иначе, во второй половине XI века Ярославль существует, достаточно быстро он дорастает до довольно крупного центра. Но вот в эпоху первых полутора веков своего существования он еще достаточно мало заметен. В сущности, в историю России как некий крупный центр, мне кажется, войдет позднее.
Безусловно. Ярославль, в принципе, принадлежал к числу младших городов Ростово-Суздальской земли. Старшими городами считались Ростов и Суздаль, действительно древние, история которых восходила еще к IX столетию, и, собственно, основанные там первыми вождями славян, которые только пришли на эту территорию, вот имена которых сохранились в обоих названиях – Ростов и Суздаль.
Ну, молодые – Владимир и Переяславль.
И Ярославль.
А этот моложе молодых, в общем-то.
Ну, он старше, видимо, Владимира, во всяком случае, если правильно та версия, которая придерживается большинство подавляющих ученых, о том, что Владимир был основан все-таки при Владимире Мономахе, при Владимире II. Но, вероятно, он больше был центром присутствия церкви и княжеской власти, пунктом сбора дани, местом пребывания дружины, местом пребывания миссионеров, обращавших население в христианство.
Ну, то есть, не ярмарка, не охотничья резиденция, не сгусток торгового, не узел торговых путей, не ремесленный центр, а место высокой культуры и власти.
Место просто культуры на том этапе. Мы не знаем, например, там каких-то литературных произведений, созданных в Ярославле.
Ну, раз церковь, значит, культура.
Ну, вот именно культуры и власти. Власти чиновников, а не лично князей. Лично князья сидели в древних городах. Ярославль подводило еще и то, что он был, конечно, очень близко к Ростову.
Ну да, рядом с Москвой и Санкт-Петербургом больших городов быть не может, потому что достаточно Москвы и Санкт-Петербурга.
Вот, он, конечно, гораздо ближе к Ростову, чем, например, Владимир или Суздаль. И, в принципе, в условиях, когда в Ростове сидит епископ, в Ростове сидят князья, вообще-то. И Ярославль был пригородом, таким вот погостом, можно сказать, хотя, конечно, юридически градом, а не погостом, где пребывает княжеская администрация, вот распространяется княжеская власть и церковное влияние из этого града на округу, которая там чуть в стороне от Ростова, но не более того. Естественно, он управляется из Ростова.
Но если это город, это укрепленный пункт. Вот возникает вопрос, а, собственно, против кого выстроены эти укрепления? Это действительно крепостной центр, который дает возможность вовремя ликвидировать разные волнения, связанные с язычниками, или там кроется какой-то враг?
Ну, когда строился Ярославль, конечно, враг мог появиться при каждом переделе уделов в перспективе. В то время, когда строился Ярославль, удельная система уже дала свои, в том числе и горькие, плоды, и Ярослав воевал со своими братьями за княжеский престол. Как раз, если это считать, что это 1024 год, это как раз год, когда началась его война с Мстиславом Мутараканским.
А внешний враг?
Внешний враг, ну, Ярославль находился все-таки достаточно в глубине русских земель. Хотя надо помнить, что, например, по реке Протве, очень близко от нашего места пребывания, да и от Ярославля недалеко, сидела Галять, полунезависимое племя, которое дань Руси платило, но, видимо, не всегда. Во всяком случае, о войне с ней в середине XI века известно, как минимум одной.
То есть, иными словами, если рассматривать функцию Ярославля как крепости не против каких-то удельных соперников правящего князя, то, наверное, это будет укрепление против каких-то набегов со стороны финно-угорских народов местных.
Ну, Галять – это балтский народ.
Балтских.
Вот, Миря финно-угорский, но она уже была в значительной степени ассимилирована. Ну, вообще, все-таки, положа руку на сердце, мы знаем, у нас десятки русских градов есть, основанных в XI-XII веках, в глубине русских земель, где никаких внешних набегов, ну, в общем-то, не грозило. Укрепления строились потому, что центр власти всегда может оказаться в опасности по тем или иным причинам. В конце концов, за этими стенами хранится собранная для князя дань.
Ну и хранятся церковные ценности.
Ну, безусловно, если в любой церкви, да, конечно, есть ценности, которые тоже надо оберегать.
Ризы, священнические сосуды и так далее. Конечно. Ну, хорошо. Тем не менее, мы не видим того, чтобы Ярославль рос как торговый центр ни в XI веке, ни в XII веке. Вот что говорят археологи об этой древности ярославской?
Ну, что это был сравнительно небольшой городской центр. Нельзя сказать, что он совсем не рос, он рос. И, в принципе, он не был просто градом в XII веке. из разряда тех, о которых один из князей XII века жаловался, что вот ему выделили грады, в которых сидят одни псари да половцы. Нет, Ярославль не был таким градом, где бы сидели, допустим, одни псари да миряне, скажем.
Вот это вроде Москвы тех времен.
Ну, даже Москва была все-таки уровнем чуть повыше. По крайней мере, к концу XII века определенно стало. Ярославль чуть пораньше все-таки стал уже градом, который упоминается в летописи под названием «Не через запятую», вот, где, в общем, и врагам в удельную эпоху во время междоусобных войн есть чем поживиться. Но все-таки, да, это не княжеский, не удельный город. Это град довольно небольшой, это не важный экономический или культурный центр. В большей степени это центр административный и однозначно понимаемый как пригород Ростова, как часть именно ростовского княжества. Даже тогда, когда уже выдвинулись новые города, новые столицы на северо-востоке, как Владимир в первую очередь. И известная гражданская война на северо-востоке Руси, когда вокняжился Всеволод Большое гнездо в 70-х годах, второй половине 70-х годов XII века, мы там Ярославля не видим как участника. Там воевали, с одной стороны, старые города Ростов и Суздаль, с другой стороны, молодые города Владимир и Переславль.
А Ярославль, пожалуй, не столь высок статусом, чтобы соваться в качестве самостоятельного субъекта в этом войну, он просто некий ресурс для ростовцев.
Да.
Ну, хорошо. Тем не менее, в первой половине XIII века, еще до монгольского нашествия, возникает удельное княжение Ярославское. То есть, видимо, к тому времени он так или иначе дорос до уровня удельного центра.
Когда Всеволод Большое гнездо разделил северо-восточную Русь между своими сыновьями, собственно, в ростовском княжестве, гораздо меньшим, чем древняя ростовская земля, Ярославль оказался вторым по значению городом.
Нет, ну, просто-напросто там супергород, можно сказать, мегаполис русского средневековья, Ростов-Великий, у которого положение, ну, на два порядка выше, чем у современного Ростова, и при нем, как бы сейчас сказали, город-спутник.
Ну да. Вот. Было еще Белоозеро. Но это уже был третий по значению город в ростовском уделе, к тому же очень далеко на север от метрополии.
Но это все еще пока внутри ростовского княжества.
Да, это пока еще внутри ростовского княжества, пока жив Константин Всеволодович, старший сын Всеволод Большое гнездо, его наследник, оказавшийся на Вейме и на Владимирском престоле.
Он недолго покняжил,
да,
ушел в могилу.
После его смерти, когда Владимирским князем стал вновь его брат Юрий, с которым они до этого соперничали, согласно его завещанию стал по тогдашнему родовому праву, земли бывшего ростовского княжества были разделены между сыновьями Константина Всеволодовича. И Ярославль получает второй сын, Всеволод Константинович.
То есть, иными словами, вот зафиксируем этот момент. Ростовская ветвь в среде потомков Всеволода Большое гнездо старшая, в чем-то, может быть, и богатейшая, ну, учитывая богатство самого Ростова. А Ярославль – это младший отросток старшей ветви, и это уже... каких-то с десятых годов XIII века.
Да, с конца десятых годов, да.
Давайте отфиксируем этот момент. И с этими словами я напоминаю вам, что у нас здесь Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. И мы ненадолго покидаем эфир для того, чтобы вновь встретиться в нем через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный историк, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем с ним о судьбах Ярославля, Ярославской земли и Ярославского княжеского дома. Как мы уже сказали, младшей ветви внутри Ростовского княжеского дома. Но чем дальше, тем ситуация больше будет изменяться. То есть Ярославль, сейчас мы, наверное, поймем, за счет чего, начинает обретать все большее значение.
Ну, между тем моментом, когда Ярославль стал обретать большее значение, и тем временем, о котором мы говорили только что, лежит для него година темная и мрачная. В 1238 году князь Ярославский погиб вместе со своим дядей Юрием в битве на реке Сити. Известно, что в том же году, еще до битвы на реке Сити, один из монгольских отрядов опустошил Ярославль. В городе княжил сын Всеволода Василий, который умер своей смертью в 1250 году. После этого о судьбе Ярославля мало что известно. Существует предание, которое современная наука, ну, не в силах четко подтвердить, что князь Ярославский, последний из линии Всеволода Большое Гнездо, Ярославской линии, Константин Всеволодович младший, погиб в битве с монголами.
Кто его знает, была ли она, но народное предание утверждает, что была.
После этого фактической правительницей города осталась вдова князя Василия Ксения, которая для своей дочери Анастасии нашла супруга в лице смоленского княжича Федора Ростиславича.
А Смоленск по тем временам город, который, безусловно, возвышается над большинством городов Руси. То есть это нечто бесконечно более крупное.
Смоленское Великое княжество, ну, оно не уровня Владимирского Великого княжества, особенно после того, как Владимир был назначен большим городом на Руси со стороны Орды. Но это уровень, скажем, Рязанского Великого княжества в лучшие его годы. А может, и повыше.
Или Ростовского.
Ну, выше Ростовского, конечно, потому что Ростовское княжество в этот период однозначно подчинялось Владимирскому. Смоленск предпочитал иметь дело напрямую, в том числе и с Ордой. Со временем Федор станет и смоленским князем, унаследовав от своего брата смоленский престол. Но предпочитал в качестве своей резиденции Ярославль, что, конечно, сразу выводит город в число первых на Руси. Собственно, владения Ярославского князя после того, как Федор стал князем смоленским, они крупнее, чем у любого князя Северо-Востока.
То есть, иными словами, получается так, очень большой, богатый город Смоленск делится своими ресурсами с не столь крупным Ярославлем и делится своим статусом с не столь крупным Ярославлем. Ярославль растет, в Смоленске зреет, очевидно, недовольство.
Конечно. Но пока Федор, в общем, на пике своего могущества, и, в принципе, после смерти Александра Невского, он был, вероятно, самым сильным князем Северо-Востока Руси, сильнее, чем соперничающие сыновья Александра, в распрях которых он, к сожалению, участвовал. И весьма активно. Его попытались изгнать из Ярославля. Собственно, теща его, Ксения, попыталась изгнать его из Ярославля, но после смерти своей дочери провозгласила князем внука, сына Федора. Но Федор женился вторым браком, собственно, первый из русских князей добился такой чести от Орды, женился вторым браком на дочери хана Менгутемура, при этом добился ее обращения в православие,
Что, в общем, позволяет говорить о нем в очень положительном ключе.
Ну, собственно, это один из тех моментов, благодаря которым он и был признан святым, благоверным князем. И вошел в историю действительно как поборник православия. При том, что, конечно, его личная судьба напоминает нам о том, что люди святые – это люди наименее грешные.
Ну, он удельный князь, и ему приходится отбиваться от своей же братьи, в том числе действительно близкой кровной родни, таких же удельных князей-соседей.
Ну, во всех случаях, от войны с сыном его Бог миловал, потому что тот безвременно скончался, и после этого Федор, пришедший, правда, с монголами, был в Ярославле принят и утвердился там.
Вот выходит, что Ярославль за счет того растет, что что-то дают ему смоляне, а что-то дает Орда.
Получается так, хотя Орда давала и разорение. В конце 13-го, начале 14 века по разным причинам, связанным с междоусобными войнами, ордынцы два раза разоряли Ярославль, независимо от того, открывали им ворота или нет.
Но здесь есть и обратная сторона. Если ордынцы занимались Ярославлем с военной точки зрения, значит, Ярославль к тому времени уже был, я извиняюсь, достоин внимания крупного воинского контингента.
Ну, в общем-то, да. В 1299 году, ну, собственно, 97-99 год, там целая серия была событий, оставленный Федором Смоленский на наместничестве его племянник Александр, поднимает мятеж против дяди, объявляет себя великим князем Смоленским и, надо думать, при полной поддержке смолян, которые были недовольны тем, что их князь постоянно сидит в Ярославле и занимается делами северо-восточной Руси, вместо того, чтобы заниматься их собственными делами. Федор ходил на Смоленск, но взять его не смог. И к моменту его смерти в 1299 году или 1400-м, в общем, он владел только землями Ярославля. Но Ярославль к этому времени вырос, Ярославль к этому времени обогатился, и самое главное, выросли амбиции Ярославля. Федор титуловался великим князем, и, собственно, его наследники от этого титулования не отказываются.
Ну, какое-то время не отказываются.
До середины XIV века, как минимум.
Ну, то есть еще полстолетия.
И потом, понимаете, тут сложная штука. Слово «великий князь» имело два значения. С одной стороны, это была претензия действительно на суверенитет и независимость. С другой, как минимум, а то и на старшинство на больших территориях Руси. С другой стороны, великим князем мог называть себя старший князь в большом удельном княжестве по отношению к младшим удельным князьям того же княжества.
Это значит, что в Ярославском княжестве завелись уделы.
Да.
Но и это значит, что Ярославль плодил вокруг себя меньшие города или, во всяком случае, крупные населенные пункты.
Ну, к сожалению, не совсем так. То есть не только с этим это связано, но, во всяком случае, Ярославль действительно был богатым городом и правил достаточно обширной округой. В XIV веке земли Ростовского и Ярославского княжества примерно равны.
И что ж туда входит-то, в ярославские земли?
Ну, сейчас мы, конечно, не сказали бы, что это большая территория. На самом деле, это округа в пределах, ну, там, наверное, чуть больше, чем границы современных двух-трех районов, да? Вокруг Ярославля.
Ну, это уже много, а российские районы – это ого-го.
Ну да, я согласен.
Это небольшое среднеевропейское государство.
Ну, можно отметить, что с одной стороны соседом был Ростов, с юга были московские земли, вот, и с тверскими уделами граничил Ярославль, но на севере над всеми ними нависали обширные земли господина Великого Новгорода, которые как раз очень далеко отходили от метрополии, от Новгорода. То есть, в общем, вот таким было положение Ярославля. И если при сыновьях Федора, в общем, город ведет себя довольно скромно, то его внук Василий Давыдович, собравший земли княжества под свою руку на время, последний, собственно, князь, который правил всем Ярославским княжеством, он был человек очень амбициозный. Он стал зятем Ивана Калиты, но, использовав этот союз для укрепления своего положения и для своей безопасности, практически сразу после этого стал бросать московскому князю вызов, не признавая его старшинства и играя на том, что Москве нужен был союз с Ярославлем против Твери. Собственно, для этого этот брак был устроен. Когда в 1340 году умер Иван Калита, Василий Давидович совершенно неожиданно выступает, ну, скажем так, неожиданно с точки зрения русского политического права, выступает как претендент на Великое Владимирское княжение.
Но по старшинству-то он не дотягивает, но он из старшей ветви.
Он из старшей ветви по женской линии, он потомок смоленских князей. Никто из его предков по мужской линии во Владимире не княжился во времен Владимира Мономаха.
Константин... А по женской линии,
да,
Константин Ростовский.
Конечно. Ну, более того, он даже и не потомок Константина Ростовского, строго говоря. Он потомок золотого рода Чингисхана по женской линии.
Ну вот еще одна добавочка. А тут, понимаете, какая вещь, дорогие радиослушатели? Грек бы сказал... получив определенный опыт понимания законов престола наследия Византийской империи, ну что, вполне. А русский сказал бы, ну что вы, есть же люди с гораздо более высокой кровью.
Да, только ярлык на Великое княжение выдает Орда.
Ну что ж, шанс.
А для Орды, конечно, потомок Менгу Тимура является, ну, собственно, родственником.
Ну, почти свой. Другое дело то, что сколько там к тому времени был Орд?
О, нет, Орда была еще едина. Собственно, хан Узбек решал вопрос.
Ну, еще немного и быть единой.
Да, немного. Но хан Узбек решал вопрос, и он был известен, в общем, как прагматик. Поэтому, несмотря на все претензии Суздаля, Твери и даже родственников из Ярославля, вопрос был решен в пользу Москвы и князя Семёна Ивановича.
Ну, кто может собирать дань и привозить ее сюда, ко мне в Орду, тот и хорош.
Конечно, это было крупное поражение для Ярославля и лично Василия Давидовича. Собственно, именно тогда он, как предполагают, впервые за свою судьбу признал старшинство московского князя. Собственно, вынужден был признать. Умер он в 1345 году, и вот после этого начинается в истории Ярославля период удельного дробления. Когда, да, князья титулуются великими действительно, но как старшие князья среди огромной массы своих, все более огромной массы своих младших родственников. Ярославский дом... как, кстати, и соседний Ростовский, был очень плодовит. Выживало много сыновей. В общем, внутренняя ситуация в княжестве при всем том была довольно спокойной.
А земли не добавлялось.
А земли не добавлялось, потому что ни у Твери, ни у Москвы, ни у Ростова, ни у Новгорода землю не отнять. И вот на этом небольшом сравнительном пространстве появляются княжества. Княжества, названия которых современному человеку ничего не скажут, кроме того, что, ну вот, фамилии-то звучные, происшедшие от этих князей.
Да, фамилии эти в основном от богатых сел.
Курбские, Шаховские, Прозоровские. А кто сейчас не из жителей Ярославщины может сказать, от каких местностей, не будучи историком профессиональным, сказать, от каких местностей прошли эти названия? Это села. Это села, и они и тогда были селами. Более того, некоторые из них тогда как раз были большими деревнями.
А у кого-то эта фамилия вовсе происходит от реки. То есть он владеет землями по этой реке, но достаточно крупного центра-то и нет. Назвать не почему.
Несколько деревень, в одной из них стоит княжеский двор. Да. Вот. То есть, в общем, на самом деле уже к 15 веку Ярославское княжество не представляло собой серьезной политической силы. Ярославские князья всецело следовали фарватере московской политики.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем о ярославской старине, и пришло время соединять эту самую старину со стариной общерусской, потому что вот еще несколько десятилетий, и вместо ожерелья прекрасных, но разрозненных земель и городов возникнет государство России, и, если угодно, Московское государство. В конце 15 века страну называют и так, и так. И Ярославль туда войдет. Причем он не будет, как в XIV веке, спорить с Москвой, потому что у него просто не останется никаких ресурсов для того, чтобы этот спор вести.
Ну, собственно, можно задаться вопросом, почему Москва так долго ждала? Ну, действительно, там с Белозерьем, в общем, уже Иван Калита решил вопрос.
Оно было небогатое, малонаселено, и, кроме того, оно было разрознено даже больше, чем удельный Ярославский дом. Там за 20 родов князей в Белозерье, и для них большое ярославское село – это, в общем, предел мечтаний.
Суздальское Нижегородское княжество было ликвидировано почти силовым путем в конце XIV века.
Ну, фактически силовым.
Вот. Тогда же был присоединён Муром, допустим, тоже большое независимое княжество, которое, в общем, по отчинному-то праву относилось к другому княжескому дому.
Оно само себя объявило отдельным великим княжением, выпустило монеты свои, и Москва сказала: ну, хорошо, раз вы не рязанские, будете нашими.
Ну, вот примерно так. И, с другой стороны, вот близко от Москвы, буквально врезаясь в ее земли, по большому счету, мешая ее выходу к новгородским и тверским на некоторых участках границам, два княжества – Ростовское и Ярославское.
Ну, остаток Ростовского княжества, половину Москва в XIV веке присоединила к себе.
Но тут надо учесть все-таки то, что не всегда понимают действительно даже некоторые специалисты, а именно, что, конечно, на русскую политику влияли не только русские политические реалии, но и ордынские. И в ордынской иерархии, с точки зрения ордынской иерархии, Ярославское княжество должно было существовать, потому что там сидят потомки золотого рода. Ростовское княжество должно было существовать, потому что там живут потомки золотого рода на правах высоких ростовских вельмож, род Петра Царевича Ордынского. Вот когда Орда, как единое государство, перестала существовать, когда в правлении Ивана Великого, собственно, уже к самому его началу, московским князьям стало по большому счету безразлично, насколько золотой род там у каких-то их соседей, в общем, судьба Ростова и Ярославля была предрешена, конечно.
Ну, в 60-е годы 15 века Ярославль был поглощен землями Московского Великого Княжества.
Действительно, без всякого сопротивления. В 1463 году, собственно, в первый год своего правления, Иван Великий, ну, тогда еще можно сказать, не великий, будущий великий, договаривается с ярославским великим князем Константином, который сидел один в городе Ярославле. Вот он тогда, кстати, это не всегда так было, но он один владел городом Ярославлем. и он оберегал свои права на это от многочисленной родни, которая владела всем загородской околицей. Так вот, договорился, что за определенную сумму денег и при сохранении титула великого ярославского князя до кончины.
То есть мы тебе денег дадим, и пока посидишь немного.
Вот, земли ярославского княжества передаются Москве. Ну, титул-то остался, но московских воевод прислали сразу. 8 лет прожил после этого Константин. Собственно, считается, что некоторые его монетные выпуски относятся уже к этому времени, вот к этому последнему периоду его правления. То есть он пользовался, соответственно, и титулом, и даже привилегией выпускать собственную монету. В 1471 году, после его смерти, и за 3 года до окончательного присоединения соседнего Ростова, Ярославль вошел в состав московского государства. Нельзя сказать, что там ярославцы встретили это с радостью. Конечно, нет. И это недовольство отражается в соседнем как раз ростовском летописании, когда там летописец со злобной иронией пишет, что вот там московские чиновники поехали и такие чудеса благочестивые устроили. Но в целом никакого зримого сопротивления ни со стороны горожан, ни со стороны многочисленных, повторяю, князей Ярославского дома, которые так и остались сидеть по своим деревням, пока их не начали перемещать и нарезать им поместья в других концах московского государства, ослабляя вот это вот их кучное расположение. Никакого сопротивления не было.
Ну, во-первых, сила солому ломит, а во-вторых, эта сила копится для того, чтобы обрести все-таки независимость от остатков ордынской государственности.
Безусловно, как раз я и хотел сказать об этом, что осознание того, что нахождение в составе единого государства, в составе России, приносит пользу, что тот же ярославский князёк, который распоряжается тремя деревнями по ручью, на Москве может, в общем, вводить, ну, если не большие армии, не сразу, во всяком случае.
То полки.
То полки. И стоять перед лицом великого князя в качестве богатого и влиятельного вельможи.
Ну, это некоторые возможности, которые еще надо заслужить.
И заслуживали.
Но из ярославских князей вышло несколько ярких родов. Они сидели в Боярской думе, они были в больших воеводах. Те же самые хворостинины, воеводы второй половины XVI-XVII века. Из них главная военная звезда России XVI века Дмитрий Иванович Хворостинин, они, конечно, прославились. Они вошли в Боярскую думу, они одержали множество побед на поле боя. Оттуда же, правда, из этого же гнезда вышли и главные оппозиционеры. Я, в общем, вспоминаю князя Андрея Курбского. Да, он же тоже оттуда.
Он тоже оттуда, и, кстати, это обыгрывалось в фильме «Эйзенштейн и Иван Грозный», когда злокозненный западноевропейский посол соблазняет Курбского словами: «Почему Иван на Москве, а не Андрей Курбский в Ярославле?» Но вряд ли, конечно, Курбский мечтал стать царем в Ярославле, но, да, врагом Ивана он оказался в итоге достаточно серьезным, чтобы Иван вел с ним переписку.
Ну вот, как бы это сказать, такая негативная, но все же слава для князей Ярославского дома, их было много.
Ну, а в эпоху империи прославились шаховские,
да?
На заре империи прозоровские, соратники Петра.
Ну, у нас князь Прозоровский аж в фильм «Россия молодая» вошел.
Ну да.
Отличный актер его играл. А вот что касается шаховских... Да, среди них были писатели, были военные. Один из шаховских, например, оборонял фланг у Багратионовых флешей в 1812 году на Бородинском поле. знаменитые были люди. Но, тем не менее, в общем, слава Ярославля, она изменилась. Он был центром удельного княжения, и он в древности не был торговым центром, центром ярмарки, центром ремесленным, а вот в 17 веке стал. То есть в 17 веке судьба города переменилась. Там нет речи о какой-то независимости Ярославля, говорить не о чем. Это часть России. Но как Ярославль расцвел на торговле, на кожевенном ремесле, посад строил великолепные храмы, и сейчас город украшен изумительной архитектурой 17 века, которая еще и расписана фресками того времени. Человек, который туда приезжает, видит великолепные образцы архитектуры того времени.
Ну, надо сказать, если говорить о Ярославле как церковном центре, то надо, конечно, сказать о том, что огромное значение еще во второй половине 15-го, начале 16 века имела канонизация ярославских князей. И Всеволода Константиновича и его сыновей, и Федора Черного и его сыновей. При том, что не о всех их было достаточно известно, чтобы отразить это во всех подробностях житийной литературы, но, например, житие Федора Ростиславича – это, конечно, яркий памятник русской церковной словесности, и включенный в том числе и в степенную книгу царского родословия. То есть, в принципе, если говорить о Ярославле как церковном центре, как столице культа святых, то это фактически произошло еще до 17 века. Это, собственно, история первой половины 16 века.
Ну и время нашей передачи подходит к концу. Мне осталось напомнить только еще одну грань славы древнего Ярославля. Хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что Ярославль, хоть и недолго, в течение нескольких месяцев, но был столицей России. Ну, вернее, северно-русского государства в эпоху, когда ополчение Минина и Пожарского собиралось для того, чтобы пойти на Москву и освободить ее от иноземных захватчиков, все-таки Ярославль сыграл роль столицы тех государственных территорий России, которые собирались под знаменами ополчения и накапливали силы для решающего удара. Управлялась вот эта колоссальная территория русская именно из Ярославля советом всея земли, русским правительством того времени. И даже в 17 веке в Ярославле существовал собственный монетный двор. На некоторых серебряных копеечках мы обнаруживаем горделивые буковки «Яр» в Ярославле от Чеканина. Ну что ж, дорогие радиослушатели, думаю, что подошло время подводить итоги. Мы сегодня побеседовали с Сергеем Викторовичем о русском городе, который хороший древностью своей и приключениями князей, и христианскими подвигами, и достижениями на лоне культуры. То есть это та часть русской старины, которая составляет золотой фонд нашей истории русской. Мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича за его сегодняшнюю работу в нашей студии и сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».